Юлиус отвечал, что единственное, чем можно спасти ситуацию, это предложить прекрасной какую-либо форму долевого участия в содержимом чемодана. Алан согласился по существу, хотя, конечно, нет ничего хорошего в том, чтобы каждый день рассказывать все новым людям, что Алан и Юлиус воруют чужие чемоданы, убивают их владельцев, когда те приходят за своей собственностью, а потом, упаковав трупы в деревянные пеналы, малой скоростью отправляют в Африку. Юлиус заметил, что Алан преувеличивает. Пока что они отправили на тот свет только одного гражданина, который к тому же вполне этого заслуживал. И если им всем теперь затаиться и подождать, пока все уляжется, то других убивать, может, и не придется. На это Алан сказал, что уже прикинул тут по-быстрому. Пожалуй, разделить содержимое чемодана на четверых — Алан, Юлиус, Бенни и Прекрасная — будет не хуже. Таким образом устраняется риск, что двое последних слишком разговорятся с неподходящими людьми. А заодно все они смогут остаться в Шоттерпе на лето, а потом уже этот байкерский клуб перестанет их разыскивать, если он их, конечно, разыскивает, что вообще-то весьма вероятным.
25 миллионов за пристанище на несколько недель,
вздохнул Юлиус, всем видом, впрочем, показывая понимание и одобрение. Переговоры на кухне подошли к концу. Юлиус и Алан вернулись в гостиную. Алан попросил Прекрасную Бенни потерпеть еще 30 секунд, а тем временем Юлиус отправился в свою спальню и тотчас вернулся с чемоданом в поводу. Он положил чемодан на большой обеденный стол в гостиной и поднял крышку.
«Мы с Аланом решили разделить все это поровну, на четверых».
«Ядрёна сатана», — сказала Прекрасная.
«Поровну?» — сказал Бенни.
«Да, только тебе твои 100 000 вернуть придется», — нашелся Алан. «И сдачу с денег на бензин».
«Ядрёна сатана и бесы в пекле», — сказал Прекрасная.
«Вы садитесь, а я все расскажу», — сказал Юлиус.
Прекрасный. Как и Юлиусу, было сложно переварить историю с трупом, засунутым в деревянный пенал. Зато понравилось, как Алан взял и вылез через окно, сбежав из своей прошлой жизни.
«Эх, и мне бы так сделать, через 2 недели после свадьбы с говнюком, за которого я пошла замуж».
Покой вернулся в Шоттерп. Прекрасные Бастро вновь отправились в провианский рейс. Они накупили еды, питья, одежды, а также предметы личной гигиены и многое другое. Расплачивалась Прекрасная наличными из пачки 500-ок.
Комиссар Аронсон допрашивал свидетелей из Мьёльбю, 50-летнюю охранницу в магазине при бензоколонке. Ее профессия, как и манера излагать свои наблюдения, внушали доверие. К тому же свидетельница смогла опознать Алана на коллективной фотографии с празднования чьего-то 80-летия, состоявшегося неделю назад в интернате для престарелых. Одной из тех, которыми сестра Алис любезно снабдила не только полицию, но и всех желающих представителей СМИ. Комиссару Аронсону пришлось признать, что зря он вчера отмахнулся от информации про серебристый Мерседес в Мьёльбю. А теперь уже плакать поздно. Лучше сосредоточиться на анализе фактов. Если предположить, что это было бегство, то существуют 2 возможности. Либо оба старика и владелец уличной закусочной выбрали маршрут в южном направлении вполне сознательно, либо отправились туда просто наобум. Аронсон выбрал первую возможность, поскольку гораздо легче следить за теми, кто знает, куда им нужно, чем за людьми, блуждающими без видимой цели. Но с такой публикой наверняка ничего не скажешь. Вроде бы ничто не связывает Алана Карлсона с Юлиусом Юнсоном, с одной стороны, и с Бенни Юнбергом, с другой. Юнсон и Юнберг могли быть знакомы. Они жили меньше, чем в 2 милях друг от друга. Но, возможно, Юнберга похитили и угрозами заставили сесть за руль. Не исключено, что и 100-летнего мужчину тоже запихнули в машину насильно. Хотя против этого говорят 2 вещи. Первое.
Тот факт, что Алан Карлсон сошел с автобуса именно на остановке платформы Бюринге и, судя по всему, сам отыскал Юлиуса Йонсона. А также, второе, свидетельство очевидцев, что Юлиус Йонсон и Алан Карлсон, как во время поездки на дрезине сквозь лес, так и во время пешей прогулки по заводской территории, явно держались как приятели. Как бы то ни было, свидетельница обратила внимание на то, что серебристый «Мерседес» свернул с шоссе Е4 и продолжил движение по национальной трассе 32 в направлении Трануса. Это важно, даже при том, что с тех пор прошло больше суток. Для того, кто направляется на юг по Е4 и сворачивает на 32-ю трассу Мьёльбю, количество вероятных конечных мест назначения не так уж велико. Район Вестервика, Вимербю, Кальмара можно исключить, потому что тогда машина свернула бы уже у Нордчопинга либо у Линчопинга, в зависимости от того, где именно они заехали на Е4. Йончопинг в Эрнаму тоже можно вычеркнуть, потому что в таком случае незачем было бы вообще съезжать с европейской трассы. Возможно, Оскарсхам, а дальше паромом на остров Готланд. Однако ни в одном из списков пассажиров Готландской линии ни одного из этих имен нет. Оставался только север Смоланда, Транус, возможно, Несшо, Оседа, Ветланда и окрестности. Может быть, даже Векшо, хотя в этом случае «Мерседес» выбрал не самый короткий путь.